мире разворачивается, и все новые обороты набирает компьютерная революция. Она меняет не только общественную, но и до невиданных ранее масштабов приватную жизнь. Главный раздражитель – круглосуточное телевидение, конечно. Техническая его мощь такова, что для нее не хватает материала, и приходится прибегать к источникам, ранее раскрытию не подлежавшим. Главный такой источник – частная жизнь известных людей. Но если для работников всякого шоу-бизнеса это служит к вящей славе, ибо, как известно, не бывает плохого публисити, для людей мало за что ответственных, то для политиков возникли небывалые ранее трудности. Ничего лишнего не только не скажешь, но и под нос не пробормочешь. Услышит и зафиксирует сверхчувствительная аппаратура, как это было на недавних английских выборах с тогдашним премьер-министром Брауном. Но это все-таки сфера публичной, общественной жизни, телевидения, политические новости. А есть еще компьютеры в самом что ни на есть интимном быту. Все эти YouTube или новейшая выдумка Facebook, которому сейчас может подключиться и наговорить про вас кто угодно. Или из вашего Facebook, этого компьютерного удостоверения личности, что угодно извлечь и пустить в сеть. Это становится серьезной общественно-культурной проблемой. Недавно журнал New York Times Magazine посвятил этому большую статью Джеффри Розена. Называется статья «Конец забвению». В самом начале статьи находится такое историческое напоминание.
В 1890 году появилась самая знаменитая статья, когда-либо написанная о проблемах частного существования – «Privacy». Самуэль Уоррен и Луис Брандейс написали, что в эпоху фотоаппаратов Кодак, делающих моментальные снимки, и желтой прессы, живущей сплетнями о заметных людях, этой privacy пришел конец. Что же сказать о наше время, когда в программе Facebook участвует 500 миллионов человек, составляющих 22% всех пользователей интернета, и они ежемесячно распространяют 25 миллиардов единиц информации, касающейся как себя, так и других лиц.
Да, блаженные архаические времена Уоррена и Брандейса. Теперь под это колесо может попасть любой человек, даже ничем не знаменитый. Частная жизнь, privacy, кончилась для всех. В статье Розена приводится такой факт. 75% американских компаний при найме на работу проверяют компьютерные данные абитуриентов в сети. Выискивают возможный компромат для, так сказать, вящей гарантии. А как известно, из деятельности компетентных органов «был бы человек, статья найдется». Именно так. Современная компьютерная культура все сильнее и сильнее начинает напоминать деятельность советских отделов кадров сталинских времен с их бесконечными анкетами. Только если в анкетах можно было что-то скрыть и не попасться, то сегодня в сети не скроешься. Все, тайное стало явным. Да по существу исчезло само понятие «тайны». Вот конкретный пример из статьи Джеффри Розена. Стейси Снайдер была студенткой педагогического колледжа и благополучно его заканчивала, но вдруг дипломы ей не дали. Оказалось, в сети обнаружилось, что 5 лет назад на какой-то дружеской вечеринке, снятой на YouTube, она прихлебывала что-то из кружки с надписью «Пьяные пираты». Может быть, даже не спиртное. «Нет, человек с такими замашками не может быть наставником малых ребят», — решило начальство. Стейси Снайдер в суд. Нарушение конституционного права американцев на высказывание. Суд ей отказывает. Подобные нарушения непозволительны, когда высказывания американцев имеют характер обсуждения общественных проблем. А тут никаких общезначимых вопросов не поднималось. Руководство колледжа правильно сделало, лишив Стейси диплома, решил суд. Число таких примеров умножается в геометрической прогрессии. Но дело даже и не в этой, как теперь говорят, конкретике. «Меняется культурная идентификация западного человека», — пишет в своей статье Джеффри Розен. «Рушится его самосознание и модели поведения, сложившиеся веками западной истории». Тут прослеживается следующая динамика.
«На большем протяжении человеческой истории мысль о формировании своей личности собственными усилиями не прослеживается. Идентичность человека была фиксирована его местом в жесткой социальной иерархии. Вашу жизнь определяла ваша община, ваш класс, ваше ремесло, ваша групповая принадлежность. Только с эпохи Возрождения начинается индивидуальная активность человека, самостоятельно определяющая его роль и место в жизни. В Соединенных Штатах это называлось идеалом self-made man, самого себя сделавшего человека, термин Генри Клея, предложенный в 1832 году. В Америке подобному самочувствию сильно способствовало открытое пространство страны, постоянное расширение ее границ. Но вот была достигнута географическая граница, а уже в наше время интернет, создававший обманчивую возможность для человека предстать в любом угодном ему облике во всякого рода чат-румах, сам подвергся контролю. Не человек создает себя и свой образ, а другие пользователи интернета. И не важно, что это образ нереальный, а виртуальный, тем легче подвергнуться искажению и испортить репутацию.
Мы присутствуем при очередном сюжетном повороте страшного сна, который давно уже снится чутким культурфилософам. Развитие технологии не только как тех или иных технических средств, но технологической цивилизации вообще, технологического разума, чревато возможностями тотального закабаления человека. Тоталитарное государство может быть создано только технологически продвинутым обществом. Об этом еще в 1924 году написал Евгений Замятин роман «Мы». Это совсем не антисоветское произведение в общепринятом смысле. Там речь идет не об идеологии коммунизма, а вот об этом имманентном подавлении человека самими техническими его достижениями. Техника требует стандартизации и тотального контроля. Это литература, а на философском уровне об этом написана этапная книга двух философов франкфуртской школы Адорна и Хоркхаймера «Диалектика просвещения». Тоталитаризм возникает не столько из идеологии или национальной традиции, сколько из машинной логики. Он порождается логикой технологической доминации, пишут Хоркхаймер и Адорна. Да, но все-таки есть и не может не присутствовать русская, российская специфика. Тут можно вспомнить книгу советского медиевиста Арона Яковлевича Гуревича «Категория средневековой культуры». Она вышла еще в советское время, в поздний застой, поэтому ни о чем специфически русском там не говорится, но о Византии. Но не надо большого ума, чтобы сделать соответствующую проекцию. В Оскаре такая тема. Сначала о той самой групповой корпоративной детерминированности западного человека в средние века, о своеобразных преимуществах такого строя жизни.
Средневековый человек не мог быть превращен в объект распоряжения, подобно античному рабу. Средневековый человек всегда член группы, с которой он теснейшим образом связан. Средневековое общество корпоративно сверху донизу. Союзы вассалов, рыцарские объединения ордена, монастырские братья и клерикальный клир, городские коммуны, гильдии купцов и ремесленные цехи, защитные объединения, религиозные братства, сельские общины, кровнородственные союзы, патриархальные и индивидуальные семейные группы. Эти и подобные человеческие коллективы сплачивали индивидов в тесные микромирки, дававшие им защиту и помощь и строившиеся, опять же, на основе взаимного обмена услугами и поддержкой.
А вот византийско-русская параллель.
Византия не знала феодального договора, принципа вассальной верности или групповой солидарности пэров, равных. Вместо этих горизонтальных связей между лицами одинакового статуса преобладали вертикально направленные отношения подданных к государю. Не взаимная помощь и обмен услугами, а односторонняя холопская зависимость низших от вышестоящих определяла облик этого общества. Самые могущественные, знатные и богатые люди, достигшие высших должностей в государстве, оставались совершенно бесправными и незащищенными законом по отношению к императору, который мог произвольно лишить их имущества, чина и самой жизни, так же, как мог возвысить любого человека и выскочку из простонародья превратить в первого сановника империи. Ничего подобного Великой Хартии Вольностей, правового компромисса между государем и вассалами, в Византии невозможно себе представить. Индивидуализм византийской знати – это индивидуализм холопов, заботившихся о своей карьере и обогащении, лишенных какого-либо чувства собственного достоинства, готовых ради подачки на унижение и раболепствовавших перед императором.
Надо ли говорить, что русский опыт, причем даже самый новейший, легко ложится на эту схему? Всесильный государь и неорганизованные ни в какую правомочную ассоциацию или корпорацию подданные. Вспомним хотя бы Ходорковского, сидящего в тюрьме, или Дерипаску на телевизионной выволочке у Путина. И если в Соединенных Штатах сегодня, как рассказывается в статье Джеффри Розена, ведутся попытки преодоления сетевого тоталитета, как разработкой нового законодательства, так и поисками технических средств преодоления этого тотального контроля, то в России одной техникой ничего не сделаешь. Нужно менять куда как застарелые, поистине исторические, умственные и психологические привычки. В России сейчас много говорят о технологической модернизации, но ей нужна та еще модернизация, которая в Англии произошла в XIII веке при короле Иоанне Безземельном. Великая хартия вольности нужна, преодоление тоталитета власти и не технологического разума власти, а самодурства самодержцев.
Борис Парамонов и здесь.